Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Вперед к социальному рейтингу. В России развивают систему видеонаблюдения с распознаванием лиц. Паспорт дали, паспорт отобрали. Как и за что могут лишить российского гражданства? Разливы нефти под Новороссийском и в Кольском заливе. Почему в России не работает экологический контроль?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Суд во Владимире отказал заключенному адвокату Алексею Липцеру в возможности проститься с мамой, также адвокатом Еленой Липцер, и не отпустил его на похороны. По мнению суда, приговор адвокату еще не вступил в силу, поэтому даже в исключительных обстоятельствах права на выезд из следственного изолятора у него нет. Алексея Липцера вместе с другими защитниками Алексея Навального, Вадимом Кобзевым и Игорем Сергуниным, задержали в октябре 2023 года и обвинили в участии в экстремистском сообществе за передачу сообщений от Навального его соратникам. В январе 2025 года Липцера приговорили к 5 годам колонии, Кобзева – к 5,5, Сергунина – к 3,5. Елена Липцер – адвокат, правозащитница, дочь правозащитника Льва Пономарева, защищавшая в деле ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, умерла 5 сентября в возрасте 58 лет. К 15 годам лишения свободы суд в Хабаровске приговорил местного жителя, его имя не называется, за пропаганду терроризма, участие в деятельности террористической организации, осквернение могильных памятников и конфиденциальное сотрудничество с иностранной организацией. Следствие утверждает, что он вступил в воюющий на стороне Украины и признанный в России террористическим «Легион свободы России», получил листовки, демонстрирующие негативное отношение к России, и разместил их на кладбище в Хабаровске, на могилах участников войны в Украине. К 9 годам колонии приговорили жителя Алтайского края Сергея Дудинова за попытку уехать воевать на стороне Украины. Его признали виновным в госизмене и участии в деятельности террористической организации. Следствие утверждает, что в марте 2025 года он связался с представителями Легиона Свободы России и сообщил, что хочет воевать в составе этого формирования. Спустя месяц Дудинов собрал вещи и попытался уехать в Украину, но его задержали. К 6 годам заочно суд в Москве приговорил Григория Свердлина, основателя проекта «Идите лесом», который помогает россиянам избежать участия в войне. Его признали виновным в распространении так называемых фейков об армии за пост в социальной сети ВКонтакте, в котором он писал об убийствах мирных жителей в украинской Буче. До начала войны Свердлин возглавлял фонд помощи бездомным «Ночлежка». В марте 2022 года он покинул проект и уехал из России. В 2023 году его признали иностранным агентом и объявили в розыск. В Челябинске после доноса неизвестных закрыли выставку под названием «Женщина, которая меня вдохновляет». Экспозиция включала портреты выдающихся женщин, написанные художницами из разных регионов России. Как рассказали организаторы выставки, местное фемсообщество «Женщина может», поводом для жалобы стал портрет политолога Екатерины Шульман, которая занимает антивоенную позицию, которую российские власти признали иноагентом. Выставку, проходившую в молодежной библиотеке имени Пушкина, закрыли после 1 дня работы. Жительницу Зеленограда Эльмиру Г. оштрафовали за демонстрацию запрещенной сатанинской символики – куртку с пентаграммой и сумку с крестом Левиафана, пишет издание «Осторожно новости». Сумма штрафа не уточняется. Известно, что ее доставили в отделение полиции по другому делу еще 30 июля, и тогда полицейские обратили внимание на одежду. На заседании Эльмира Г. поясняла, что крест и пентаграмму нанесла на одежду, потому что увлекается субкультурой металла и не знала о запрете сатанинской символики. 23 июля Верховный суд России признал международное движение сатанизма экстремистским и запретил его в стране. В Подмосковье задержали 2 владелец передержки для собак «Догтаун» по обвинению в мошенничестве и жестоком обращении с животными. Дело возбудили после того, как в начале сентября в сети появились истории хозяев собак и фотографии с передержки. По данным следствия, собаки жили в недопустимо маленьких клетках в антисанитарных условиях, а кроме того, на них надевали электроошейники и скрывали это от хозяев.
Сегодня в России остаться незамеченным почти невозможно. Вовсю работает система видеонаблюдения с распознаванием лиц. По всей стране установлено более 1 000 000 камер, а к 2030 году власти хотят довести их число до 5 000 000. На это уже заложили 12 миллиардов рублей. Официальное объяснение простое и понятное. Камеры нужны для безопасности и борьбы с преступностью. Только ли?
Россиянам объясняют, чем больше камер с распознаванием лиц, тем меньше преступлений. А если кто-то нарушит закон, его быстро найдут и отправят под суд. И правда, во время терактов в Крокус-Сити-Холле 22 марта 2024 года техника зафиксировала появление террористов. Но ни остановить их, ни быстро установить личности нападавших полиция не смогла. Качество записи было недостаточным. А вот в Ярославле камеры сработали эффективнее. В 2023 году они по фотороботу 20-летней давности распознали преступника в ярославском ученом Александре Цветкове. Совпадение составило 55%. Этого хватило, чтобы обвинить его в убийствах и отправить в тюрьму. Несмотря на крепкое алиби, Цветкова отпустили и прекратили дело только после того, как эта история дошла до Путина. Если у вас нет такого покровителя, как президент России, то уже сегодня стоит задуматься, с каким лицом вы выходите на улицу и какие фотографии оставляете в социальных сетях. Система распознавания лиц обрабатывает видеопоток и сравнивает его с портретами из множества баз данных. Эти базы собираются из всего, до чего власти могут дотянуться. Паспорта, госуслуги, банковские анкеты и даже социальные сети. В 2012 году РЖД подключила первую технологию распознавания лиц к камерам на Казанском вокзале. В Москве это была созданная ФСБ-система CARS, комплексная автоматическая розыскная система. Она сравнивала пассажиры с фотографиями из базы розыска. В том же году интеллектуальное видеонаблюдение начал тестировать московский метрополитен. Вскоре идею подхватили, камеры начали устанавливать в аэропортах и на стадионах в рамках программы «Безопасный город». Настоящий перелом случился в 2020 году, когда власти впервые на полную запустили распознавание лиц, а пандемия и карантин стали удобным оправданием. Камеры искали тех, кто нарушил режим самоизоляции, и на основании этих данных людям приходили штрафы. Юристка ОВД-Инфо Мария Немова рассказала изданию «Горизонтальная Россия», что ковид стал точкой, когда общество перешло психологический порог и смирилось с тем, что биометрию используют без спроса. С тех пор технологии шагнули дальше. Современные камеры могут считывать эмоции на лице и даже походку. Искусственный интеллект учится предугадывать, кто опасен. Последняя новинка перешла из Санкт-Петербурга. Там заявили, что камеры способны определять национальность. А законно ли это все? В российской правовой системе использование распознавания лиц – серая зона. Единственный закон, где она упоминается, это федеральный закон об эксперименте по внедрению искусственного интеллекта, но формулировки там настолько размыты, что неясно, кто имеет право запускать систему распознавания лиц, пользоваться ей, вносить изменения и кто в конечном счете отвечает за сохранность и использование данных. Это открывает простор для злоупотреблений. Издание «Горизонтальная Россия», например, рассказывает, что журналист МБХ «Медиа» купил данные системы о перемещениях человека, а волонтерка Роскомсвободы за 16 тысяч рублей получила информацию о себе и своих перемещениях. При этом юридически от последствий использования системы распознавания лиц россияне защищены только Конституцией, которая на бумаге гарантирует право на неприкосновенность частной жизни и свободу передвижения.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами киберадвокат Саркис Дорбинян. Саркис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что такого плохого в системе распознавания лиц? Почему ее так ругают правозащитники и юристы?
Потому что, очевидно, это технология двойного назначения. Конечно, она может использоваться в вполне мирных целях. Например, если вы хотите разблокировать свой телефон или защитить свой велосипед от угона. Но в случае массового использования и развертывания его в городах это превращается в оружие слежки, из-под которого невозможно не уйти и никак невозможно зашифриться. Вы не даете свое согласие, и, соответственно, вы не контролируете, кто и как будет идентифицировать вашу личность и в каких целях. Именно по этой причине в Европейском Союзе то, что называется EU AI Act, законодательство об искусственном интеллекте, это относится к так называемым недопустимым рискам использования искусственного интеллекта.
А как в России работают системы распознавания лиц, как они интегрированы сегодня в города? Вот что об этом известно?
Известно, что эта система, конечно, начала развиваться в Москве. В основном она развивалась так, что она строилась за деньги Москвы. И создавался единый центр хранения данных, куда стекались данные со всех видеокамер, подключенных к единой системе. И далее с этих серверов уже с помощью нескольких дополнительных модулей и нейросетей было возможно уже сопоставить лицо с любой фотографией. А надо сказать, до сих пор нет никакого закона, который бы регламентировал, как эти фотографии туда попадают, так называемого стандарта референтного изображения. Поэтому мы видим, что на деле это используется и Роспаспорт, это могут быть фотографии соцсетей, то есть любые фотографии, которые, например, силовикам или правительству Москвы доступны. И далее эта же система, когда уже была построена в Москве, была опробована на москвичах. Я напомню, что, наверное, максимальное значение ее использования выпало на период пандемии, когда система уже использовалась не только для безопасности, а для контроля самоизоляции, как тогда говорили московские власти. Ну и после этого, конечно, система начала разворачиваться уже во всех регионах. И Минцифра уже в прошлом году заговорила о создании единой федеральной системы, которая бы объединяла не только камеры на территории Москвы и области, но и со всей страны.
Ну, может быть, власти действительно заботятся о гражданах, действительно хотят предотвращать преступления или быстро находить по горячим следам, что называется, преступников. Почему же это все-таки вызывает такую озабоченность? Почему же люди так не доверяют властям? Есть для этого какие-то основания?
Основания есть, и, конечно, эти основания нашел Европейский суд по правам человека, когда рассматривал несколько исков из России по поводу технологии распознавания лиц, и, конечно, он обратил внимание на то, что это является абсолютно неконтролируемой, ненадзираемой технологией. То есть ни органы прокуратуры, ни сам Роскомнадзор, который, по идее, назначен для того, чтобы следить за нашими персональными данными и контролировать их использование, не может влиять на эту систему, контролировать. И, конечно, эта система подвержена злоупотреблению. Это мы доказали еще 4 года назад, когда Роскомсвобода делала расследование, и нам удалось выяснить, что данные в этой системе продаются на черном рынке, так называемая услуга пробива по лицу. И в результате нашего расследования удалось задержать 2 сотрудников полиции, которые потом, конечно же, давали показания. Давал показания и начальник этого отделения полиции, которому предоставлялся логин доступ к этой системе. Естественно, тогда в показаниях он сказал, что он не виноват, а 2 сотрудников подсмотрели его логин и пароль, пока он работал за компьютером. Поэтому, конечно, мы знаем, как это работает на деле, и доступ к системе очень слабо контролируется. Все это создает не только угрозы приватности каких-то людей, ну, скажем, чувствительных профессий, ну и рядовых граждан, которые, конечно же, постоянно подвергаются различного рода нападкам.
А почему в таком случае российские суды, куда обращались, в том числе и представители Роскомсвободы, до сих пор продолжают отрицать, что обработка изображений с видеокамер нарушает право граждан на частную жизнь? Почему российские судьи не хотят признавать биометрию вот теми самыми персональными личными данными и слежение за человеком с помощью системы распознавания лиц беспардонным вмешательством в его частную жизнь?
Не то, что прям это отрицается, биометрия не отрицается. Суды отрицают, что власти в конкретных исках и в момент времени следили за человеком. Действительно, доказать это крайне сложно, потому что даже в материалах уголовных дел редко вы найдете данные с этих технологий. Они используются для в основном оперативно-розыскных мероприятий для задержания. Мы прекрасно знаем, что благодаря этим системам приходили к активистам, организаторам протестов в Москве, когда они еще были возможны. Потом ловили людей, бегущих от войны. Конечно, когда этих людей ловят, предъявляют им совершенно другие вещи. И редко вообще информация с этой системы всплывает в уголовных делах. Поэтому суды говорят, а мы не видим, чтобы власти употребляли системы распознавания лиц. Собственно, примерно так же, как...
Демонстративно, чтобы они демонстративно злоупотребляли этим, как-то оставляли следы за собой.
В этом, мне кажется, вся российская система надзора, тот же СОРМ, да, система оперативно-розыскных мероприятий, с помощью которых власти следят за трафиком, она примерно устроена так же. То есть никак, никто за этим не надзирает, никто не знает, что там происходит, и дальше того же ФСБ эта информация никуда не уходит.
А кто чаще всего попадает под так называемый превентивный контроль и в итоге кого чаще всего задерживают по решению, ну, вот этих вот камер искусственного интеллекта фактически? Это активисты какие-то, которых еще в России сколько-то осталось, это реальные нарушители, это политические оппоненты власти, которых тоже, может быть, совсем уже практически не осталось в России. Кто это?
Вот да, вы хорошо сказали, если вообще кто-то еще остался из тех, кто может протестовать, но, конечно же, для любых активных граждан, для политической оппозиции, для людей, которых власть ставит на карандаш, как иностранных агентов или еще каких-нибудь предателей Родины, а там ЛГБТ-активисты, все они становятся прежде всего под угрозой того, что технология будет использована против них, но а так, конечно, она может и применяться совершенно рандомно. И кто туда может попасть, это может быть и какой-нибудь государственный чиновник, это может быть и какой-нибудь теперь опальный Z-корреспондент или человек, вернувшийся с войны в статусе ветерана. Это на самом деле может быть кто угодно. И, наверное, в этом и самая страшная сторона этой технологии, что перед ней защититься невозможно никому.
Угу. Очень много говорят, ну, вот о таком преднамеренном недобросовестном использовании системы. И не так много говорят о тех рисках, которые для граждан несут технические ошибки и какие-то ложные срабатывания алгоритмов распознавания лиц. Скажите, пожалуйста, что о них известно? Часто ли они бывают? И кто в итоге будет нести ответственность за ошибочные задержания и обвинения? Мы помним, наверное, многие помнят историю ярославского ученого, которого совпала фотография его с фотороботом 20-летней давности, и его схватили, обвинили в убийствах. И только Путин помог его буквально вызволить из тюрьмы. Вот такие риски насколько велики?
Мы это уже проверяли. К сожалению, никто не несет ответственности. Ко мне обращалось много людей, которых ошибочно останавливали в московском метро. И, конечно, никто их не отпускал сразу. Их отправляли в отделение, проводили с ними несколько часов. И более того, забирали еще больше биометрических данных. После этого людям приходилось еще отдавать свои отпечатки пальцев. И лишь после этого их отпускали. Никакие жалобы в МВД, прокуратуру, Роскомнадзор не помогли привлечь к ответственности за ошибочный привод человека и за то, что он потратил даже несколько часов своего времени. Поэтому, к сожалению, да, ответ такой, что за это никто не ответит, а ошибки происходят довольно-таки часто. При этом, зная жадность системы и желание властей, то есть мы видим, что сейчас аппетиты, очевидно, растут во время еды. В Питере анонсирована уже апгрейд технологии распознавания лиц, которая будет определять по этносу, то есть фактически говорить азиат, кавказец, европеец. И наверняка это будет использоваться для принятия каких-то решений, рейдов в отношении мигрантов, высылки. Поэтому, конечно же, очень много уязвимых групп туда попадает. Попадает туда большое количество иммигрантов и беженцев, которых мы знаем, на территории России сейчас хватает. И, конечно, Бог знает в отношении, кого еще эта технология будет сегментироваться.
Ну и в заключение, Саркис, на ваш взгляд, насколько Россия сейчас приблизилась к так называемому социальному рейтингу, ну, о котором можно было узнать из сериала «Черное зеркало», это все казалось фантастикой, но действительно ли власти российские ведут страну семимильными шагами к тому, чтобы по действиям человека в социальных сетях под прицелом камер с распознаванием лиц делать какие-то выводы о том, хороший он или плохой, и, соответственно, что-то разрешать или запрещать ему?
Мы действительно в очень опасной точке. Технология распознавания лиц, как вы правильно сказали, она стирает всю эту грань и стену между онлайном и офлайном. Человек теперь под контролем постоянно, если он живет в большом городе. С утра, как он выходит, да, онлайн, и когда он возвращается домой, все о нем видно и понятно. И кажется, что Россия уже подготовила достаточно серьезную базу для тоталитарного надзора. К радости социального рейтинга еще нет, но мы видим, что шаги в сторону Китая более уверенные, более такие размашистые. И сейчас, конечно же, внедрение национального мессенджера Макс говорит о том, что Россия может тоже пойти и по пути социального рейтинга, который использует в том числе это приложение для оценки, для использования технологии распознавания лиц в рамках единой системы. Поэтому я не удивлюсь, что след за Китаем, за которым мы пытаемся сейчас, как российское государство, повторять какие-то политические шаги, мы неизбежно придем к тому, что социальный рейтинг будет представлен, и людей будут оценивать согласно их офлайн и онлайн поведению.
Спасибо большое за ваше разъяснение. Саркис Дарбенян, кибер-адвокат, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Саркис. На днях политик Илья Яшин написал в своем Фейсбуке, что во время рассмотрения его дела московским судом выяснилось, в документах он значится как лицо без гражданства, да еще и с запретом на въезд в Россию. Яшин живет в Европе после того, как российские власти вместе с другими политзаключенными обменяли его на задержанных за границей агентов ФСБ. Но лишить его российского гражданства нельзя. Прямой запрет на это содержит Конституция страны. Впрочем, он работает не всегда.
Гражданство Российской Федерации является единым и равным независимо от оснований приобретения, а гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства. Так написано в 6-й статье Конституции России. Но нынешние власти решили, что не все российские граждане одинаковые, и поделили их на тех, кто гражданство приобрел, и тех, кто был рожден россиянином, то есть когда хотя бы один из родителей – гражданин России. В апреле 23 года в Федеральном законе о гражданстве появилась поправка, которая закрепила возможность лишать российского гражданства тех, кто получил его через натурализацию, но только в случае угрозы национальной безопасности и после приговора по ряду тяжких статей Уголовного кодекса. До этого времени российского гражданства лишали только в связи с признанием натурализации недействительной, например, из-за предоставления ложных сведений. В июле 25 года власти решили расширить список причин, по которому будут лишать людей гражданства России. Новые поправки вступили в силу 11 августа. Теперь, помимо расширенного списка насильственных преступлений, к основаниям для лишения гражданства добавили публичные призывы к терроризму, оправдание и пропаганду терроризма, участие в террористической и экстремистской деятельности. Отдельно закреплены преступления, связанные с киберугрозами и неравномерным воздействием на критическую информационную инфраструктуру, а также сотрудничество с иностранными государствами и международными организациями, если это наносит ущерб интересам России. При этом закон прямо исключает применение поправок жителям так называемых «новых территорий», а также Крыма и Севастополя, хотя буквально за месяц до принятия поправок российского гражданства лишили политтехнолога из Крыма Дмитрия Кисиева. Российский паспорт он получил после аннексии Крыма в 2014 году, а гражданство его лишили после заключения ФСБ об угрозе национальной безопасности. Кисиев обжаловал это решение в Щербинском районном суде Москвы. Вместе с установлением условий для лишения гражданства в 2023 году в России ввели упрощенный порядок для получения этого гражданства бывшими гражданами СССР. Для мигрантов из Средней Азии это стало реальным шансом. Правда, через год появился и подвох. С августа 24 года всех новых граждан обязали вставать на воинский учет. На деле это часто означало отправку на войну. Многие не захотели погибать за новую родину и начали уклоняться. За это людей стали лишать только что полученного гражданства и депортировать. Так, по данным издания «Верстка», с августа 24 года по сегодняшний день более 200 человек лишили российского гражданства из-за непостановки на воинский учет и других нарушений. А по данным МВД, за 6 месяцев 25 года лишили гражданства 791 человек.
Что касается Ильи Яшина, урожденного россиянина, то тут закон все еще гласит, лишить его гражданства невозможно. В своем фейсбуке политик сообщил, что суд удовлетворил требования его защиты и вызвал на допрос следователя Круглову, который и присвоил Яшину статус лица без гражданства. Заседание с ее участием назначено на 15 сентября. Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией доктор юридических наук, профессор Свободного университета Ирина Алибастрова и юрист Центра защиты прав человека «Мемориал» Тамила Иманова. Первый вопрос у меня, Ирина Анатольевна, к вам. Вот есть статья 6 Конституции России, и там буквально, вот буквально написано, гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права его изменить. Откуда в таком случае вообще берутся истории о лишении российского гражданства людей?
Видите ли, формально они не о лишении, формально они о принудительном прекращении гражданства. Но если вы посмотрите любой словарь юридический, любой учебник для школьников, для студентов по конституционному праву, там черным по белому будет написано, что лишение гражданства — это оно и есть, это принудительное прекращение гражданства по инициативе государства. Но российский законодатель, наивно ли, цинично ли, полагает, что переименовав в законе вот это основание, не назвав его лишением, все, он снимает всякие проблемы. Понимаете, это как страус, кто там голову в песок прячет, вот, или ребенок, спрятав голову, полагает,
что... У нас не подряд, в общем.
Ну, конечно, конечно. Поэтому то, что предусматривает закон о гражданстве действующий, ну, собственно говоря, как и прошлый закон после внесения в него, особенно после внесения в него поправок 2017 года, конечно, предусматривает самое настоящее лишение гражданства, именуя его просто по-другому.
Хорошо. Ну вот в связи с историей Ильи Яшина в сетях появились рассуждения некоторых юристов в духе, что вот если ты родился в РСФСР до 6 февраля 1992 года, ну именно в этот день вступил в силу закон о гражданстве Российской Федерации, а до этой даты никакого вообще гражданства России не существовало, в принципе, были только граждане СССР, так вот если ты не получил гражданство раньше, то ты не получил его позже, точнее, то ты не получил его по рождению, а тебя признали как бы гражданином. А раз признали, то могут и отозвать признание. Как вам такого рода рассуждение?
Всяких оснований юридических, общечеловеческих, логических, они лишены. Человек, который получил российское гражданство, приобрел его на основании признания, он его приобрел с момента рождения. Не в процессе своего жизненного функционирования, как это бывает с приемом гражданства, с момента рождения. Кроме того, закон о гражданстве действующий упоминает лиц, которые приобрели гражданство в порядке признания, дважды. Их гражданство может быть прекращено принудительно в случае, если они совершили действия, создающие угрозу национальной безопасности. Это раз по 26 статье. И по 25 статье, если они предоставили поддельные какие-то документы или ложные сведения. Ну, я, конечно, не знакома с документами. Вдруг Илья Яшин везде себе пишет неправду, что он родился в Москве, что он вырос в Москве, что он на дату вступления в силу первого закона о гражданстве России как независимого государства проживал в Москве. Судя по всему, в заблуждении он общественность не вводит. Судя по всему, так и было. Так вот, статья 25 тут не годится. Потому что никаких ложных сведений, подложных там, фальшивых документов он не предоставлял. не годится статья 26 тоже, которая говорит о том, что в случае совершения действий, создающих угрозу национальной безопасности, лица, которые приобрели российское гражданство на основании признания, могут быть гражданство это может быть принудительно прекращено. Почему? Давайте чуть-чуть раскрутим этот клубок дальше. Смотрим статью 22 закона о гражданстве, которую, собственно говоря, расшифровывает статья 26. Сообщение заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию и законодательство может выразиться в совершении действий, создающих угрозу национальной безопасности. Но сообщать никаких сведений о себе на момент вступления в силу закона, тем более человек ребенок был, не требовалось. Давать обязательства соблюдать Конституцию и законы на тот момент не требовалось. Автоматически государство признавало всех граждан СССР, которые проживали на территории СССР, РСФСР тогда еще, да, потом Российской Федерации, на момент вступления в силу этого первого закона, государство должно было их признать их гражданство.
Понятно, то есть это пустые рассуждения и скорее спекуляции.
Конечно. Даже по этому закону никаких оснований для этого нет.
Да, но это для чисто Яшина. Нормально. Но тем не менее мы выяснили с ваших слов, что есть как бы граждане, а есть недограждане. Ну, натурализованные граждане, у которых это гражданство могут отобрать вот по тем основаниям, которые вы привели. А если, когда они были гражданами, и у них еще ничего не отобрали, они родили детей, эти дети останутся гражданами Российской Федерации? Или как только у родителей отберут гражданство, то и дети его тоже лишатся?
Ну, это был такой известный кейс, да. Это был кейс Аршака и Артура Макичан. Вот. Когда по исполнении 45 лет Артур Макичан, это было еще в 2007 году, обратился в органы, ведущие вопросами гражданства, органы внутренних дел, с тем, чтобы ему выдали новый паспорт. А его личное дело было потеряно. Вот, ему предложили или судиться с миграционными властями, или приобрести гражданство заново. Он его приобрел заново, сподобился сделать это достаточно быстро. Вот. Но когда он приобрел гражданство первый раз в 2004 году, следом за ним гражданство приобрели его дети. Вот. И уже после начала специальной военной операции, да, один из его сыновей, став гражданским активистом,
Аршак как был... раз.
Да, Аршак. Аршак как раз, да. Ну, кстати, не только он, все семейство последовало его судьбе, да. Вот его гражданство было принудительно прекращено, потому что на тот момент, когда он приобрел гражданство, никаких оснований у него якобы приобретать его не было, так что дети этих людей оказываются незащищенными.
Угу. Понятно. Ну, то есть, если вот сейчас не брать ту исключительную историю, а взять вот тех людей, которые совсем недавно получили российское гражданство, родили детей в России, дети получили российское гражданство, если человека выкинут за что-то из России, принудительно приостановят его гражданство, ну, например, за то, что он не встал на воинский учет, то и дети все тоже останутся апатридами, фактически без всякого гражданства.
Но вы знаете, в ныне действующем законе там есть хитрая формулировка, что если одновременно с этим приобрели члены семьи гражданство, одновременно с гражданством того лица, у которого впоследствии оно было прекращено принудительно, вот их гражданство не утрачивают. Ну что значит одновременно?
Очень много казуистики. Да, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Тамилу и расспросить вас поподробнее немножечко о делах вот тех людей, которые относительно недавно получили российское гражданство. Опять же, в той же Конституции написано, что оно приобретается, прекращается в соответствии с федеральным законом, является единым и равным независимо от оснований приобретения. Как мы выяснили, оно уже не равное. Во всяком случае, истории людей, которые натурализовались вот тут недавно, относительно и лишились гражданства, вот свидетельствует об этом, что это гражданство неравноценное. Расскажите, пожалуйста, как и за что сейчас в России, ну, фактически отбирают гражданство у людей, которые его недавно получили?
Да, спасибо вам, Марьяна. Я думаю, что Можно даже опустить разговор о людях, которые действительно родились в другой стране, прибыли в Россию и получили гражданство, натурализовавшись. Я бы хотела сфокусироваться больше на так называемых присоединенных, на самом деле аннексированных территориях. Например, граждане Крыма, зарегистрированные на полуострове Крым, они были приняты в гражданство РФ автоматически, то есть, по сути, точно так же, как граждане СССР. И мне нужно было подавать какое-то заявление. Напротив, в 2014 году у них был срок всего 18 дней, от 1 до 18 апреля 2014 года, чтобы написать заявление на отказ от приема в российское гражданство. В случае, если ничего не было сделано, по умолчанию они становились российскими гражданами. Там еще было много судебных тяжб с лицами, которые были в больницах, в психиатрических учреждениях, в тюрьмах и так далее, что их не уведомили о том, что они должны написать такое заявление, точнее, иметь право. И они стали гражданами вне своей воли. То есть самое, что у меня есть, автоматическое признание. При этом в июле мы узнаем о громком кейсе активиста-политика Дмитрия Кисиева, которого лишили этого гражданства, которое он, как уроженец Крыма, получил автоматически. Это не единственный случай. Только позавчера мы узнали из новостей еще об одном случае, о случае крымского татарина. Так, мне придется подглядеть его имя, но он был осужден за преступление террористической направленности, этапирован в колонию в Крыму и лишен уже в колонии гражданства РФ, что предполагает, что после его выхода на свободу, если я верно помню, он получил около 18 лет, то есть он выйдет на свободу, он попросту не может вернуться в родной Крым. Он оттуда выдавлен путем лишения вот этого автоматического гражданства. При этом, что интересно, власти по-прежнему считают граждан из территорий аннексированных максимально полноценными, если можно так выразиться, потому что в июле был принят, подписан президентом новый закон о расширении оснований отъема гражданства. Это статьи экстремистской направленности, террористической, госизмена лайт, как сейчас называют, статью о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством. И в пресс-релизе на сайте Госдумы от 31 июля, где говорится о том, что президент России подписал закон, расширяющий перечень оснований для прекращения приобретенного гражданства, последним абзацем отдельно прописано, что закон не коснется граждан Российской Федерации, проживающих в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, Республике Крым и Севастополе. То есть власти по-прежнему делают вид, что это граждане, которые получили на абсолютно таких же, можно сказать, равноправных основаниях гражданства, как и урожденные на международно признанной территории РФ, но при этом из практики мы видим, что это не так, и крымчане, и, вероятно, лица из ДНР, ЛНР и так далее под угрозой лишения этого гражданства за диссидентское высказывание, диссидентский поступок.
Да, но тем не менее меня все-таки очень интересует судьба людей, которые повелись, что называется, на упрощение процедуры получения российского гражданства для граждан из стран бывшего СССР или самих бывших граждан СССР, которые приехали в Россию после 23-го года, получали гражданство. Все у них было, они, ну, в общем, сделали этот свой выбор, а потом оказалось, что ну, они должны идти на войну, должны вставать на военный учет, должны то, должны сё, и их под разными предлогами стали этого гражданства фактически лишать. Вот когда человека лишают гражданства, прекращают его гражданство, как он об этом узнает и что с этим человеком происходит дальше?
На самом деле, насколько мне известно, уведомляют разным образом. Кто-то получает неприятный звонок в дверь в 6 утра и выдворяется, как по сути, проходит процедуру депортации, несмотря на то, что ее не могут проходить граждане, но, в общем-то, параллельно процессу депортации уведомляется, что он больше не гражданин Российской Федерации. Кто-то получал уведомление, насколько я помню, из практики в электронных и бумажных форматах по почте, по электронной почте и так далее. Ну и у Ильи Яшина, конечно, самый интересный случай, но, если честно, есть основания предполагать, что в случае Ильи это вообще ошибка, он не был лишен гражданства.
То есть какую-то специальную процедуру уведомления, вот как торжественно принимают гражданство, также, чтобы торжественно из него исключали, такого не существует?
не могу себе представить торжественное исключение.
Да, спасибо большое, Тамила, за ваше разъяснение. Я с вами прощаюсь. Хочу заключительный вопрос задать, Ирина, вам. Скажите, пожалуйста, а вообще-то предусмотрена ли процедура обжалования вот этого решения о прекращении гражданства? И можно ли его вернуть? И насколько это сложно или насколько это исполнимо?
Да, судебная процедура обжалования существует. Она предусмотрена и в данном, и в законе о гражданстве, и в процессуальном законодательстве. Что же касается судебной практики, она развивается весьма-весьма противоречиво. Вот, скажем, в 2019 году два дела дошли до Верховного суда, и коллеги по административным делам Верховного суда Российской Федерации вынесла два кассационных определения по делу Цветкова и Налетова о том, что бездоказательное предположение о недобросовестности лица при его приеме в гражданство недопустимо. Тем не менее, есть и другая, может быть, даже действительно более мощная такая многочисленная, что ли, линия развития законодательства, где то, что человека нет в реестре, хотя, там, скажем, еще в начале 2000-х годов, наверное, не было единой базы, да, вызывает подозрение, вызывает презумпцию даже, по сути, неопровержимую, о том, что приобрел он гражданство где-то в переходе. Никаких оснований у него для этого не было. Поэтому, такая практика судебная скорее пессимизм внушает.
Но побороться можно.
Сдаваться не надо. Попробовать можно, сдаваться не надо. Да, сдаваться не надо.
Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Ирина Алибастрова, профессор Свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». И чуть раньше мы попрощались с юристом Центра защиты прав человека «Мемориал» Тамилой Имановой. Спасибо большое, Ирина. Ежегодно в России, по разным данным, проливается от 5 до 20 миллионов тонн нефти, причем часть попадает непосредственно в воду и экосистемы. Так, в конце августа, после аварии в Новороссийском порту, в море вылилось 30 кубометров нефти, и у побережья образовалось огромное нефтяное пятно, которое сейчас движется в сторону аннексированного Крыма. О загрязнении в Кольском заливе в результате разлива нефтепродуктов сообщили и власти Мурманской области, назвав его локальным. Впрочем, экологи и активисты настаивают, что эта проблема гораздо серьезнее, чем говорят чиновники.
Они все грязные, маслянистые.
Это черношейные и серощёкие поганки. В начале сентября птиц с химическими ожогами, интоксикацией и обезвоживанием стали находить на пляжах Анапы. Их перья и кожа, как отмечают волонтеры в реабилитационных центрах, пропитаны жидкими нефтепродуктами. Состояние птиц – это не результат прошлогодней аварии в Керченском проливе, о которой говорил весь мир. В конце августа в Краснодарском крае произошла еще одна экологическая катастрофа.
Пришла эта нефть из Новороссийска. Все в нефти. Вонь жуткая.
Во время погрузки турецкого танкера в порту Новороссийска произошла утечка. В воду попали около 30 кубических метров нефти. Они образовали нефтяное пятно. Его площадь, согласно первым спутниковым снимкам, составляла около 50 квадратных километров. В течение трех дней пятно прошло от Новороссийска вдоль побережья Анапы и приблизилось к Керченскому проливу.
И собаку не купайте, потому
нельзя.
Власти отчитались о ликвидации аварии. За неделю с морского дна подняли 337 мешков с мазутом, заявили в оперативном штабе Краснодарского края. Но волонтеры все еще находят на пляжах скопление нефтяной пленки и сообщают о первых погибших птицах.
Так, друзья, вышел я на пляжную территорию. Туда дальше можно увидеть, как люди купаются.
При этом купание на пляжах Анапы запрещено. Эти меры были приняты еще после аварии в Керченском проливе в декабре 2024 года. Тогда два танкера с нефтепродуктами сели на мель. В Черное море попало по меньшей мере 3 тонны мазута. Погибло, по оценкам волонтеров, около сотни дельфинов и больше 4000 птиц. Экологи полагают, что последствия этого разлива могут быть заметны еще 10 лет.
Что такое, собственно, выброс этот и о чем мы с вами говорим? То есть вот оно. Не хочется просто трогать. Все, потом руки не отмывать. Вот шарики, видите, такие маленькие. Вот они воняют.
А это Мурманск. Берег Кольского залива покрыт мазутом. Вода переливается радужной пленкой. Местные власти назвали случившееся локальным загрязнением. Временно исполняющий обязанности главы Мурманска Иван Лебедев сообщил, что направил заявление в правоохранительные органы для проверки причин разлива и проведения экспертизы. Год назад концентрация нефтепродуктов в Кольском заливе превышала норму в 400 раз. Тогда, по данным следствия, произошла утечка во время погрузки мазута на судно. В результате топливо попало в Баренцево море. Местные жители говорят, что последствия ЧП до конца не ликвидировали. А теперь залив снова отравлен.
Абаканская протока, конец, выход ее в Енисей. А здесь мы видим большое пятно.
Дрейфующее маслянистое пятно, у которого даже появился свой телеграм-канал, где очевидцы сообщают о геолокации, уже который год плавает по реке Енисей. Традиционно пятно замечают под Октябрьским мостом в Красноярске, отмечает эколог Жора Кованосян. Активисты считают, что нефтепродукты попадают в Енисей с нефтебазы. Она закрылась еще в 2019 году. Но, как пишет Кованосян, под нефтебазой, по самым скромным подсчетам, скопилось около 2500 тонн нефтепродуктов, а объемы загрязненного грунта превышают 500 000 тонн. Власти ищут решение проблемы, но пока не находят. Местные жители тем временем вновь наблюдают дрейфующее пятно.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией сопредседатель экологической группы «Экозащита» Владимир Сельвяк. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поясните, пожалуйста, какова все-таки ситуация в акватории Черного моря? Ну вот после того, как к разлитому под Анапой мазуту добавилась еще и нефть под Новороссийском.
Ну, ситуация в Черном море, конечно, не самая лучшая. То есть тут одновременно произошло несколько разливов нефти, нефтепродуктов. Нужно сказать, что еще последствия прошлогоднего, наверное, самого масштабного, по крайней мере, в этом веке, разлива нефти еще не удалось как-то с этим справиться. И, ну, к очень большому сожалению, нагрузка на экосистему Черного моря растет. И это приводит, конечно, к очень серьезному ущербу для экосистемы. Ну, а если говорить о каких-то прямых, видимых для обычных людей последствий, то, конечно, ситуация с пляжами, ситуация с курортами, она ухудшается. Если так пойдет дальше, то, наверное, в следующем году, может, уже никто там купаться не будет.
Слушайте, а что же такое происходит? Ну, вот случилась масштабная экологическая катастрофа буквально недалеко от берегов Анапы, начали очистительные работы, пытаются ликвидировать аварию. Понятно, что это на долгие годы. И тут вот, не знаю, происходит новая утечка нефти. Там опять там 30 кубометров утекает, еще сколько-то. Почему, зная о том, что происходит, не предотвращают это? Почему не усилили контроль, например, за обращением вот с такими веществами?
Ну, я бы здесь в первую очередь говорил о том, что и об этом очень давно буквально пытались кричать экологи. В России очень плохая ситуация с экологическим контролем. Ну, власти постоянно уменьшают возможности для такого контроля, и практически нет никакой возможности сейчас следить за соблюдением правил безопасности, не говоря уже о такой масштабной коррупции. То есть вот этот крупнейший разлив за очень долгое время, наверное, за пару десятилетий, который в конце прошлого года случился, он ведь показал что? Он показал, что коррупция, по всей видимости, существует от самого верха до самого низа, потому что в море были танкеры, которые там совершенно должны были быть. То есть танкер должен отправляться на свалку, когда ему там 20 с чем-то лет. Вот. Там были танкеры 50-летние. Это означает, что были люди, которые это разрешали, которые выдавали на это лицензию, то есть совершенно незаконную, получается, лицензию, да, не имели права это давать. Были какие-то люди, которые это все покрывали. И мы не видим, чтобы кого-то нашли и наказали, и какую-то историю нам рассказали.
Ну, оштрафовали компании там.
Что-что?
Ну, штрафы какие-то выписали крупные компании, насколько я понимаю.
Нет, ну, штрафы – это что такое? А кто им разрешил это делать? Кто выдал лицензии на перевозку? Кто вот это вот, вот за это все ответственен? Это же власти разных уровней. Да, понятно, что крайнего нашли там где-то в самом низу, там, кто был на этом судне или в компании, которую судно владело. Но ведь это не главные ответственные, да. Не они же сами себе разрешают там нефть перевозить. Вот. И это следствие вот той ситуации, которая при президенте Путине сложилась за последние 25 лет, когда, в общем-то, и в стране и деньги были, и была возможность следить за и ужесточать соблюдение, вернее, ужесточать правила безопасности и усилять наблюдение за этим всем. И ничего не было сделано. То есть власть занималась чем-то другим, у нее были
зарабатыванием себе денег.
Дня. У нее были всегда гораздо более интересные и важные вещи для нее, да, но вот состояние окружающей среды, соблюдение правил безопасности, экологические требования, это все абсолютно не входило, как мы видим, в, и не входит до сих пор в, скажем так, предметы первой озабоченности российских властей.
А что можно сказать, что вам известно о ситуации в Кольском заливе после недавнего, опять же, очередного разлива нефтепродуктов? Оттуда новости приходят реже, но, вероятно, потому что там народу поменьше живет, и пляжей нету, по большому счету. Ну, массовых пляжей, да? Мало там кто купается, очевидно. Но, тем не менее, утечки есть, и власти даже говорят, но тут же всех успокаивает, что все нормально. Как часто на севере утекает нефть и прочие неприятные для экологии вещи? И с этим-то что-то делают? Как власти, как вы оцениваете их реакцию?
Ну, вы знаете, утечки случаются, в общем-то, везде, где идет какая-то масштабная деятельность, связанная с нефтью. Там, там, где ее добывают, там, где ее перегружают, там перекачивают как-то. Вот, как мы видели, при перевозках это все происходит. Вот, как я уже говорил, это, конечно, следствие несоблюдения тех, даже тех стандартов безопасности, которых требует российское законодательство, хотя они не самые прогрессивные в мире. Что касается вот того, что на Кольском полуострове происходит, то, насколько я понимаю, там до сих пор не поняли, или, по крайней мере, публично не заявили об этом, что же, собственно, произошло, откуда эта нефть. И здесь, возможно, это молчание связано. Там недалеко перегружали на танкеры нефть, которая, по сути, подсанкционная, но ее транспортируют, скажем так, в те страны, которым все равно какие-то там санкции против России существуют. Да, и, может быть, просто все связано с тем, что не нужно говорить об этом громко, да, что вот какой-то разлив произошел во время перекачки нефти, например, куда-то. Может быть, вот такая вещь. Но вообще, в принципе, нужно сказать, что это далеко не первый такой случай. Я очень хорошо помню, как еще там, лет 15-20 назад был выброс нефтепродуктов, например, на Калининградском побережье, и так и не нашли, кто это сделал. В конце концов сказали, что, ну, наверное, с корабля какого-то, мы не знаем. Хотя на самом деле есть спутниковые съемки, если захотеть, все это можно довольно оперативно установить, и такая страна, как Россия, с развитыми технологическими возможностями может это сделать просто и быстро. Ну, если это не делать, значит, власти это невыгодно.
Да, значит, есть другие какие-то интересы. Спасибо большое за ваш комментарий. Сопредседатель экологической группы «Экозащита» Владимир Сливяк был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Приветствую всех из Нью-Йорка. Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками, американскими политиками, политологами, учеными, экономистами, мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам, и о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Какую Россию мы оставим нашим детям? оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода».
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц. Каждое утро с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.